Многие узнали пароль префектуры, но лозунга истории не знают. Они, когда было время, поступили точно так, как Александр I. Они хотели, чтобы старому порядку был нанесен удар, но не смертельный. А Бениксена или Зубова у них не было. Александр I знал о дворцовом заговоре против Павла I, убит в марте 1801 года. И вот почему, если они снова сойдут на арену, они ужаснутся людской неблагодарности и пусть останутся при этой мысли. Пусть думают, что это одна неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многих других. А еще лучше им вовсе не ходить туда. Пусть они нам и нашим детям повествуют о своих великих делах. Сердиться на этот совет нечего, живое меняется, неизменное становится памятником. Они оставили свою бразду так, как свою оставят за ними идущие, и их обгонит, в свою очередь, свежая волна, а потом все бразды, живое и памятники, все покроется всеобщей амнистией вечного забвения. На меня сердятся многие за то, что я высказываю эти вещи. В ваших словах, — говорил мне очень почтенный человек, — так и слышится посторонний зритель. А ведь я не посторонним пришел в Европу. Посторонним я сделался. Я очень вынослив, но выбился, наконец, из сил. Я 5 лет не видал светлого лица, не слыхал простого смеха, понимающего взгляда. Все фельдшеры были возле, да прозекторы. Фельдшеры все пробовали лечить. Прозекторы все указывали им по трупу, что они ошиблись. Ну и я, наконец, схватил скальпель. Может, резнул слишком глубоко, с непривычки. Говорил я не как посторонний, не для упрека. Говорил от того, что сердце было полно. От того, что общее непонимание выводило из терпения. Что я раньше отрезвел, это мне ничего не облегчило. Это и из фельдшеров, только самые плохие самодовольно улыбаются, глядя на умирающего. Вот, мол, я сказал, что он к вечеру протянет ноги, он и протянул. Так зачем же я вынес? В 1856 году лучший из всей немецкой эмиграции человек Карл Шурц приезжал из Висконсина в Европу. Возвращаясь из Германии, он говорил мне, что его поразило нравственное запустение материка. Я перевел ему, читая мои западные арабески. Он оборонялся от моих заключений, как от привидения, в которое человек не хочет верить, но которого боится. «Человек, — сказал он мне, — который так понимает современную Европу, как вы, должен бросить ее». «Вы так и поступили, — заметил я. Отчего же вы этого не делаете?» «Очень просто. Я могу вам сказать так, как один честный немец прежде меня отвечал в гордом припадке самобытности. У меня в Швабии есть свой король. У меня в России есть свой народ». «У меня в Швабии есть свой король» — слова Гофмана, персонажа Невского проспекта Николая Васильевича Гоголя. «Я швабский немец, у меня есть король в Германии». Сходя с вершин в средние слои эмиграции, мы увидим, что большая часть была увлечена в изгнание благородным порывом и риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова, то есть за их музыку, не давая себе никогда ясного отчета в смысле их. Они любили горячо и верили в них, как католики любили и верили в латинские молитвы, не зная по латыни. Всемирное братство как основа всемирной республики. Это кончено и принято. Долой наемный труд, и да здравствует солидарность народов. И покраснейте. Этого иному достаточно, чтобы идти на баррикаду, а уж коли француз пойдет, он с нее не побежит. Для меня, видите ли, республика не форма правления, это религия. И она только тогда будет истинной республикой, когда будет религией. Говорил мне один участник всех восстаний со времени ламарковских похорон. «И когда религия станет республикой?» — добавил я. «Непременно», — отвечал он, довольный тем, что я вывернул наизнанку его фразу. Массы эмиграции представляют своего рода вечно открытые угрызения совести перед глазами вождей. В них все их недостатки являются в том преувеличенном и смешном виде, в котором парижские моды являются где-нибудь в русском уездном городе. И во всем этом есть бездна наивного, за декламацией на первом плане, театральный эффект. Античные драпи и торжественная обстановка конвента так поразила французский ум своей грозной поэзией, что, например, с именем республики ее энтузиасты представляют не внутреннюю перемену, а праздник федерализации, барабанный бой и заунывные звуки набата. Отечество возвещается в опасности, народ встает массой на его защиту в то время, как около деревьев свободы празднуется торжество цивизма. Девушки в белых платьях пляшут под напев патриотических гимнов, и Франция во фригийской шапке посылает громадные армии для освобождения народов и низвержения царей. Главный балласт всех эмиграций, особенно французской, принадлежит буржуазии. Этим характер их уже обозначен. Марка или штемпель мещанства так же трудно стирается, как печать дара Духа Святого, которую прикладывают наши семинарии своим ученикам. Собственно, купцов, лавочников, хозяев в эмиграции мало, и те попали в нее как-то невзначай, вытолкнутые большей частью из Франции после 2 декабря за то, что не догадались, что на них лежит священная обязанность изменить Конституцию. Их тем больше жаль, что положение их совершенно комическое. Они потеряны в красной обстановке, которой дома не знали, а только боялись. В силу национальной слабости им хочется себя выдавать за гораздо больших радикалов, чем они в самом деле, но не привыкнув к революционному жаргону, они к ужасу новых товарищей беспрестанно впадают в орлеанизм. Разумеется, они были бы все рады возвратиться, если б вопрос чести, единственная крепкая нравственная сила современного француза, не воспрещал просить дозволения. Над ними стоящий слой составляет лейб-компанейскую роту эмиграции, адвокаты, журналисты, литераторы и несколько военных. Большая часть из них искали в революции общественного положения, но при быстром отливе они очутились на английской отмели. Другие бескорыстно увлеклись клубной жизнью и агитациями, риторика довела их до Лондона. Сколько волею, а вдвое того неволею. В их числе много чистых и благородных людей, но мало способных. Они попали в революцию по темпераменту. По отваге человека, который бросается, слыша крик, в реку, забывая об ее глубине и о своем неумении плавать. За этими детьми, у которых по несчастью посидели узкие бородки и несколько очистился от волос остроконечный гальский череп, стояли разные кучки работников, гораздо более серьезных, не столько связанные в одно наружностью, сколько духом и общим интересом. Их революционерами поставила сама судьба. Нужда и развитие сделали их практическими социалистами. Оттого-то их дума реальнее, решимость тверже. Эти люди вынесли много лишений, много унижений, и притом молча. Это дает большую крепость. Они переплыли Ла-Манш не с фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положение спасло их от буржуазного самодовольства. Они знают, что им некогда было образоваться, они хотят учиться, в то время как буржуа не больше их учился, но совершенно доволен знанием. Оскорбленные с детства, они ненавидят общественную неправду, которая их столько давила. Тлетворное влияние городской жизни и всеобщие страсти стяжания превратило у многих эту ненависть в зависть. Они, не давая себе отчета, тянутся в буржуазию и терпеть ее не могут, так как мы не можем терпеть счастливого соперника, страстно желая занять его место или отомстить ему его наслаждение. Но ненависть ли? Зависть? Желание ли у одних благо, у других место, и те, и другие будут страшны в будущем западном движении. Они будут на первом плане, перед их рабочими мышцами, мрачной отвагой и накипевшим желанием мести, что сделают консерваторы и риторы. Да, что сделают и прочие горожане, когда на зов работника поднимется саранча полей и деревень.